Канал Грибоедова. Наша очередная точка маршрута – Казанский мост через канал Грибоедова в самом центре Невского проспекта. Канал Грибоедова – один из самых живописных в Петербурге. Он рекордсмен по количеству переброшенных через него мостов – 21, при том, что он короче Фонтанки и обводного канала и примерно равен по длине Мойки. Когда создавался Петербург, никакого канала не было. Здесь протекала река Кривуша, или Глухая речка. Брала она свое начало в болоте и впадала в Фонтанку. Исток реки соединили с Мойкой, дно углубили. Основные работы по благоустройству канала были выполнены в царствование Екатерины II, отчего до 1923 года он назывался Екатерининским. В благоустройстве набережных канала и строительстве каменного Казанского моста, на котором мы сейчас находимся, принимал активное участие Илларион Голенищев-Кутузов, отец будущего фельдмаршала. Казанский мост примечателен тем, что это второй по ширине мост в Петербурге, почти 100 метров, и один из первых каменных мостов города. Давайте с этого моста полюбуемся одним из самых узнаваемых видов – церковью Воскресения Христова, известной также как храм Спаса на Крови. Рассмотрим его внимательно. Его игрушечные шатры и купола напоминают Московский собор Василия Блаженного. Из-за того, что после революции храм показался жалким подражанием московскому храму, он едва не был снесен. Два храма разделяют 300 лет, но сходство не случайно. Именно знаменитое творение Бармы и Постника послужило прототипом для храма, построенного в память о погибшем здесь от рук террористов российском императоре Александре II. Покушение произошло 1 марта 1881 года, а уже на следующий день городская дума ходатайствовала перед новым императором об увековечении памяти о трагическом событии. В конкурсе на храм-памятник победил Альфред Парланд, архитектор одного памятника. Из других его творений известны только несколько надгробий в Александро-Невской лавре. Парланду помогал другой архитектор, архимандрит Троицы Сергиевой пустыни Игнатий, в миру Малышев. По преданию, отцу во сне явилась Богоматерь и подсказала ему основные черты храма. Мозаичные панно, украшающие стены храма, создавались по рисункам Васнецова, Нестерова и других известных художников. Площадь мозаики — 6 тысяч квадратных метров. Храм строился достаточно долго, с 1883 по 1907 год. По условиям конкурса, храм должен был включать место покушения на императора, там, где пролилась его кровь. Поскольку произошло это у самой ограды набережной, то набережную пришлось расширить, храм как бы врезается в канал, а место гибели императора навеки укрыто небольшой часовней, являющейся частью памятника. После революции храм закрыли. В нем были и свалка, и склад. В 1970 году творение Парланда на 20 лет обросло лесами, воспетыми в одной из песен Александра Розенбаума. Однако реставрация затянулась, и народная молва утверждала, что когда закончится реставрация, падет советская власть. Случайно или нет, но строительные леса были сняты в 1991 году. Сегодня можно полюбоваться и внешним видом, и захватывающим дух интерьером храма. На углу канала и моста возвышается гигантское здание, построенное в самом начале 20 века для прославившейся своими швейными машинами американской компании «Зингер» — Невский 28. Это не просто образец питерского модерна. Здание вобрало в себя черты и американской архитектуры, став одним из символов победившего русского капитализма. Оно построено по проекту архитектора Павла Сюзора в 1904 году. Характерные для модерна огромные окна удалось создать за счет металлического каркаса, заполненного кирпичом. Эта технология была применена впервые. Почтение к себе дом вызывает облицовкой красным и серым гранитом. Американское стремление построить дом до небес сдерживало ограничения, существовавшие с незапамятных времен, Никто в столице не имел права возводить здания выше Зимнего дворца. Насчет надстроек и башен указания не было. Поэтому добрали высоту за счет башни из металла и стекла с гигантским глобусом диаметром почти 3 метра. Она на долгие годы стала высотным акцентом Невского. Помимо офисов компании «Зингер», до революции здесь размещались банки, коммерческие компании и даже консульство США. После революции дом стал литературным. В 1919 году здесь находилась редакция Петрогосиздата, впоследствии Ленгиза и Ленисдата. Позже на верхних этажах в разное время располагались несколько десятков издательств и журналов. Одно из самых известных – детское издательство «Лендетгиз», основанное в 30-х годах Самуилом Яковлевичем Маршаком. Он собрал вокруг себя писателей, на книгах которых выросло несколько поколений – Житков, Чуковский, Бианки, Хармс. Бывал здесь и Зощенко, который жил в доме номер 9 по каналу Грибоедова. Несколько этажей здания занимал дом книги, недавно переехавший на Невский 62, чье название переносилось и на само здание. Это была Мекка для читающей питерской публики. Другой конец моста, на котором мы находимся, упирается в здание голубого цвета, традиционно именуемое домом Энгельгарта, Невский 30. Перестроенный в 1830 году для своего владельца Василия Васильевича Энгельгарта, человека образованного и широкой души, приятеля Пушкина, дом стал главным концертным залом столицы. Здесь и сейчас находится малый зал филармонии имени Глинки. А в XIX веке здесь устраивались роскошные балы. Недаром именно этот дом послужил местом действия Лермонтовского маскарада. В углу здания сделана ниша для выхода станции метро «Невский проспект», которая является одним из традиционных мест встречи, на жаргоне питерской молодежи называемая «климатом». То ли от того, что даже в самые морозные дни ожидающих встречи обдает теплым дыханием метрополитена, то ли от искаженного названия английского города Плимут. Прежде чем проститься с этим видом, два слова о мосте, который находится от нас на полпути к Спасу на Крови. Мост называется итальянским, находится в створе итальянской улицы и на вид ничем не примечателен. Построен он после войны. Это однопролетный пешеходный мост со скрытыми теплофикационными трубами. Ничем не примечателен мост был и до революции. С виду обычный однопролетный деревянный мост. А вот обстоятельства его постройки — яркая иллюстрация загадочной русской души, щедрой и беспощадной. В 1896 году на месте Яличного перевоза за свои деньги мост здесь построил инженер Колпицын. Построил по-инженерному грамотно. На оригинальную деревянную конструкцию были настелены ксилолитовые плиты, первый случай в мостостроении. Вложил инженер в мост свою душу и еще 3500 рублей. Затем что-то в душе Колпицына дрогнуло, и он попросил у городских властей взимать плату в 1 копейку за переход, и это при том, что перейти можно по Казанскому мосту, сделав крюк в 100 метров. Власти, сытно закусившие на торжественном открытии моста, в просьбе отказали. Тогда уж с отчаяния душа инженера Колпицына развернулась окончательно, и он подарил свой мост городу.